Александр Куприн. Ученик. Большой, белый, двухэтажный американский пароход весело бежал вниз по Волге. Стояли жаркие, томные июльские дни. Половину дня публика проводила на западном наружном балкончике, а половину на восточном, в зависимости от того, какая сторона была в тени. Пассажиры садились и вылезали на промежуточных станциях, и в конце концов образовался постоянный состав путешественников, которые уже давно знали друг друга в лицо и порядочно друг другу надоели. Днем лениво занимались флиртом, покупали на пристанях землянику, вяленую волокнистую воблу, молоко, баранки, стерляди, пахнувших керосином. В продолжении целого дня ели, не переставая, как это всегда бывает на пароходах, где плавная треска, свежий воздух, близость воды и скука чрезмерно развивают аппетит. Вечером, когда становилось прохладнее, с берегов доносился на палубу запах скошенного сена и медвяных цветов, и когда от реки поднимался густой летний туман, все собирались в салон. Худенькая барышня из Москвы, ученица консерватории, у которой резко выступали ключицы из-под низковырезанной блузки, а глаза неестественно блестели и на щеках горели болезненные пятна, пела маленьким, но необыкновенно приятного тембра голосом романсы Драгомышского. Потом немного спорили о внутренней политике. Общим посмешищем и развлечением служил 30-летний симбирский помещик, розовый и гладкий, как йоркширский поросенок, с белокурыми волосами ежиком, с разинутым ртом, с громадным расстоянием от носа до верхней губы, с белыми ресницами и возмутительно белыми усами. От него веяло непосредственной черноземной глупостью, свежестью, наивностью и усердием. Он только что женился, приобрел ценз и получил место земского начальника. Все эти подробности, а также девическая фамилия его матери и фамилии всех людей, оказавших ему протекцию, были уже давно известны всему пароходу, включая сюда капитана и двух его помощников, и, кажется, даже палубной команде. Как представитель власти и член всероссийской дворянской семьи, он пересаливал в своем патриотизме и постоянно завирался. От Нижнего до Саратова он уже успел перестрелять и перевешать всех жидов, финлянцев, поляков, армяшек, малороссов и прочих инородцев. Во время стоянок он выходил на палубу в своей фуражке с бархатным околышем и с двумя значками и, заложив руки в карманы брюк, обнаруживая толстый дворянский зад в серых панталонах, поглядывал на всякий случай начальственно на матросов, на разносчиков, на троечных ямщиков в круглых шляпах с павлиньими перьями. Жена его, тоненькая, изящная, некрасивая петербургская полудева с очень бледным лицом и очень яркими злыми губами, не препятствовала ему ни в чем, была молчалива, иногда при глупостях мужа улыбалась недоброй тонкой усмешкой, большую часть дня сидела на солнечном припеке с желтым французским романом в руках, с пледом на коленях, вытянув вдоль скамейки и скрестив маленькие породистые ножки в красных софьяновых туфлях. Как-то невольно чувствовалась в ней карьеристка, будущая губернаторша или предводительша, очень может быть, что будущая губернская Миссалина. От нее всегда пахло помадой «Крем Симон» и какими-то модными духами, сладкими, острыми и терпкими, от которых хотелось чихать. Фамилия их была Кострецовы. Из постоянных пассажиров был еще артиллерийский полковник, добродушный человек, неряха и обжора, у которого полуседая щетина торчала на щеках и подбородке, а китель цвета хаки над толстым животом лоснился от всевозможных супов и соусов. Каждый день утром он спускался вниз в помещение повара и выбирал там стерлядку или севрюшку, которую ему приносили наверх в сачке еще трепещущую, и он сам, священно действуя, сопя и почмокивая, делал рыбе ножом на голове пометки, во избежание поварской лукавости, чтобы не подали другую, дохлую. Каждый вечер после пения московской барышни и политических споров полковник играл до поздней ночи в винт. Его постоянными партнерами были акцизный надзиратель, ехавший в Асхабад, человек совершенно неопределенных лет, сморщенный, со скверными зубами, помешанный на любительских спектаклях. Он недурно, бойко и весело рассказывал в промежутках игры во время сдачи анекдоты из еврейского быта. Редактор какой-то приволжской газеты, бородатый, низколобый, в золотых очках, и студент по фамилии Држевецкий. Студент играл с постоянным счастьем, он быстро разбирался в игре, великолепно помнил все назначения и ходы, относился к ошибкам партнеров с неизменяемым благодушием. Несмотря на сильные жары, он всегда был одет в застегнутый на все пуговицы зеленоватый сюртук с очень длинными полами и преувеличенно высоким воротником. Спинные лопатки были у него так сильно развиты, что он казался сутуловатым даже при его высоком росте. Волосы у него были светлые и курчавые, голубые глаза, бритое длинное лицо. Он немножко походил, судя по старинным портретам, на 25-летних генералов Отечественной войны 1812 года. Однако нечто странное было в его наружности. Иногда, когда он не следил за собою, его глаза принимали такое усталое, измученное выражение, что ему свободно можно было дать на вид даже и 50 лет. Но ненаблюдательная пароходная публика этого, конечно, не замечала, как не замечали партнеры необыкновенной особенности его рук. Большие пальцы у студента достигали по длине почти концов указательных, и все ногти на пальцах были коротки, широки, плоски и крепки. Эти руки с необыкновенной убедительностью свидетельствовали об упорной воле, о холодном, не знающем колебаний эгоизме и о способности к преступлению. От Нижнего до Сызрани как-то в продолжении двух вечеров составлялись маленькие азартные игры. Играли в 21, железную дорогу, польский банчок. Студент выиграл что-то рублей около 70, но он это сделал так мило и потом так любезно предложил обыгранному им мелкому лесопромышленнику взаймы денег, что у всех получилось впечатление, что он богатый человек, хорошего общества и воспитания. В Самаре пароход очень долго разгружался и нагружался. Студент съездил выкупаться и, вернувшись, сидел в капитанской рубке. Вольность, которая разрешается только очень симпатичным пассажирам после долгого совместного плавания. Он с особенным вниманием пристально следил за тем, как на пароход взошли порознь три еврея, все очень хорошо одетые, с перстнями на руках, с блестящими булавками в галстуках. Он успел заметить и то, что евреи делали вид, как будто они не знакомы друг с другом, и какую-то общую черту в наружности, как будто наложенную одинаковой профессией и почти неуловимые знаки, которые они подавали друг другу издали. «Не знаете, кто это?» — спросил он помощника капитана. Помощник капитана — черненький, безусый мальчик, изображавший из себя в салоне старого морского волка, очень благоволил к студенту. Во время своих очередных вахт он рассказывал Држевецкому непристойные рассказы из своей прошлой жизни, говорил гнусности про всех женщин, находившихся на судне, а студент выслушивал его терпеливо и внимательно, хотя и несколько холодно. «Эти?» — переспросил помощник капитана. «Несомненно, комиссионеры, должно быть, торгуют мукой или зерном. Да вот мы сейчас узнаем». «Послушайте, господин, как вас? Послушайте!» — закричал он, перегнувшись через перила. «Вы с грузом? Хлеб?» «Уже!» — ответил еврей, подняв кверху умное наблюдательное лицо. «Теперь я еду для собственного удовольствия». Вечером опять пела московская барышня «Кто нас венчал?». Земский начальник кричал о пользе уничтожения жидов и введения общей всероссийской порки. Полковник заказывал севрюшку по-американски с каперсами. Два комиссионера уселись играть в 66 старыми картами. Потом к ним, как будто невзначай, подсел третий, и они перешли на преферанс. При окончательном расчете у одного из игроков не нашлось сдачи. Оказались только крупные бумажки, он сказал.
«Ну-с, господа, как же мы теперь разделимся? Хотите на черное и красное?»
«Нет уж, благодарю вас. В азартные игры не играю», — ответил другой. «Да это пустяки. Пускай мелочь останется за вами».
Первый как будто бы обиделся, но тут вмешался третий.
«Господа, кажется, мы не пароходные шулера и находимся в порядочной компании. Позвольте, сколько у вас выигрыша?»
«Однако, какой вы горячий», — сказал первый, — «6 рублей 20 копеек».
«Ну вот, иду на все».
«Ой, как страшно», — сказал первый и начал метать. Он проиграл и в сердцах удвоил ставку.
И вот через несколько минут между этими тремя людьми завязалась оживленная азартная игра в польский банчок, в которой банкомет сдает всем партнерам по 3 карты и от себя открывает на каждого по одной.
Не прошло и получаса, как на столе ворохами лежали кредитные билеты, столбики золота и груды серебра. Банкомет все проигрывал, при этом он очень правдоподобно разыгрывал удивление и негодование.
«Это вам всегда так везет на пароходах?» — спрашивал он с ядовитой усмешкой партнера.
«Да, особенно по четвергам», — отвечал тот хладнокровно.
Неудачный игрок потребовал новую талию, но он опять стал проигрывать. Вокруг их стола столпились пассажиры первого и второго классов. Игра понемногу разожгла всех. Сначала вмешался добродушный артиллерийский полковник, потом акцизный чиновник, ехавший в Асхабад, и бородатый редактор. У мадам Кострецовой загорелись глаза, и в этом сказалась ее пылкая нервная натура.
«Ставьте же против него», — сказала она злым шепотом мужу. «Разве вы не видите, что его преследует несчастье?»
«Ма, дорогая моя, бог знает с кем», — слабо протестовал земский начальник.
«Идиот», — сказала она злым шепотом, — «принесите из каюты мой редикюль».
Студент давно уже понял, в чем дело. Для него было совершенно ясно, что эти 3 человека составляют обыкновенную компанию пароходных шулеров. Но, очевидно, ему нужно было кое-что обдумать и сообразить. Он взял в буфете длинную черную сигару и уселся на балконе, следя, как тень от парохода скользила по желтой воде, игравшей солнечными зайчиками. Помощник капитана, увидев его, сбежал с рубки, многозначительно смеясь.
«Профессор, хотите, я вам покажу одного из самых интересных людей в России?»
«Да», — сказал равнодушно студент, стряхивая ногтем пепел с сигары.
«Посмотрите, вон тот господин с седыми усами и зеленым шелковым зонтиком над глазами. Это Балунский, король шулеров».
Студент оживился и быстро посмотрел направо. «Этот, да? В самом деле Балунский?»
«Да, этот самый».
«Что же, он теперь играет?»
«Нет, совсем упал. Да если б он и сел играть, так ведь вы знаете, мы обязаны предупредить публику. Он только торчит за столами, смотрит и больше ничего».
В это время Балунский проходил мимо них, и студент самым живым интересом проводил его глазами. Балунский был высокий, прекрасно сложенный старик с тонкими, гордыми чертами лица. Студент многое увидал в его наружности. Давнишнюю привычку держать себя независимо и уверенно на глазах большой публики, выхоленные нежные руки, наигранную внешнюю барственность, но также и маленький дефект в движении правой ноги и побелевшие от времени швы когда-то великолепного парижского пальто. И студент с неослабленным вниманием и с каким-то странным смешанным чувством равнодушной жалости и беззлобного презрения следил за всеми этими мелочами.
«Был конь, да изъездился», — сказал помощник капитана.
«А внизу идет большая игра», — сказал спокойно студент.
Потом, вдруг повернувшись к помощнику капитана и глядя ему каменным взглядом в самые зрачки, он сказал так просто, как будто заказывал себе завтрак или обед. «Вот что, моншер Ами, я к вам приглядываюсь уже 2 дня и вижу, что вы человек не глупый и, конечно, стоите выше всяких старушечьих предрассудков. Ведь мы с вами сверхлюди, не правда ли?»
«Да вообще, и по теории Ницше вообще пробормотал важно помощник капитана, жизнь человеческая...»
«Ну ладно, подробности письмом». Студент расстегнул сюртук, достал из бокового кармана щегольской бумажник из красной кожи с золотой монограммой и вынул из него 2 бумажки по 100 рублей каждая. «Держите, адмирал, это ваши», — сказал он внушительно.
«За что?» — спросил помощник капитана, захлопав глазами.
«За вашу прекрасную... за красоту», — сказал серьезно студент. «И за удовольствие поговорить с умным человеком, не связанным с предрассудками».
«Что я должен сделать?»
Теперь студент заговорил отрывисто и веско, точно полководец перед сражением. «Во-первых, не предупреждать никого о Балунском. Он мне нужен будет как контроль и как левая рука. Есть?»
«Есть», — ответил весело помощник капитана.
«Во-вторых, укажите мне того из официантов, который может подать на стол мою колоду».
Моряк немножко замялся. «Разве Прокофий?» — сказал он, как бы рассуждая самим собой.
«Ах, это тот худой, желтый, с висячими усами, да?»
«Да, этот».
«Ну-ну, у него подходящее лицо. С ним у меня будет свой разговор и особый расчет. Затем, мой молодой, но пылкий друг, я вам предлагаю следующую комбинацию. 2,5% с волового сбора».
«С волового сбора?» — захихикал восторженно помощник капитана.
«Да-с, это составит приблизительно вот сколько. У полковника своих, я думаю, 1000 рублей, и, может быть, еще казенные, скажем, кругло 2. Земского начальника я тоже ценю в 1000. Если удастся развертеть его жену, то эти деньги я считаю как в своем кармане. Остальные все мелочь. Да, еще этих сморкачей я считаю 6-8 вместе».
«У кого?»
«У этих пароходных шулеришек, у этих самых молодых людей, которые, по вашим словам, торгуют зерном и мукой».
«Да разве?» — спохватился помощник капитана.
«Вот вам и разве. Я им покажу, как нужно играть. Им играть в 3 листика на ярмарках под забором. Капитан, кроме этих 200 вы имеете еще 300 обеспеченных. Но уговор — не делать мне страшных гримас, хотя бы я даже проигрался дотла. Не соваться, когда вас не спрашивают. Не держать за меня. И главное, что бы со мной ни случилось, даже самое худшее — не обнаруживать своего знакомства со мной. Помните, вы не мастер, не ученик, а только статист».
«Статист», — хихикнул помощник капитана.
«Экий дурак», — сказал спокойно студент, и, бросив окурок сигареты через борт, он быстро встал навстречу проходившему Балунскому и фамильярно просунул руку ему под руку. Они поговорили не больше 2 минут, и когда окончили, Балунский снял шляпу льстивым и недоверчивым видом. Поздно ночью студент и Балунский сидели на пароходном балконе. Лунный свет играл и плескался в воде. Левый берег, высокий, крутой, весь обросший мохнатым лесом, молчаливо свешивался над самым пароходом, который шел совсем близко около него. Правый берег лежал далеким плоским пятном. Весь опустившись, сгорбившись еще больше, студент небрежно сидел на скамейке, вытянув вперед свои длинные ноги. Лицо у него было усталое и глаза тусклые.
«Сколько вам, может быть, лет?» — спросил Балунский, глядя на реку. Студент промолчал. «Вы меня извините за нескромность», — продолжал, немного помявшись, Балунский. «Я отлично понял, для чего вы меня посадили около себя. Я также понимаю, почему вы сказали этому фушеру, что вы его ударите по лицу, если колода после проверки окажется верной. Вы это произнесли великолепно. Я любовался вами. Но ради бога, скажите, как вы это сделали?» Студент, наконец, заговорил через силу, точно с отвращением. «Видите ли, штука в том, что я не прибегаю ни к каким противозаконным приемам. У меня игра на человеческой душе. Не беспокойтесь, я знаю все ваши старые приемы. Накладка, передержка, наколка, крапленые колоды, ведь так?»
«Нет», — заметил обидчиво Балунский, — «у нас были и более сложные штучки. Я, например, первый ввел в употребление атласные карты».
«Атласные карты?» — переспросил студент.
«Ну да, на карту наклеивается атлас, трением о сукно ворс пригибается в одну сторону, на нем рисуется валет. Затем, когда краска высохла, ворс переворачивают в другую сторону и рисуют даму. Если ваша дама бита, вам нужно только провести карты по столу».
«Да, я об этом слышал», — сказал студент. «Один лишний шанс. Но ведь зато и дурацкая игра, что-с?»
«Согласен, она вышла из моды. Но это было время великолепного расцвета искусства. Сколько мы употребили остроумия, находчивости. Полубояринов подстригал себе кожу на концах пальцев. У него осязание было тоньше, чем у слепого. Он узнавал карту одним прикосновением. Окрапленные колоды. Ведь это делалось целыми годами».
Студент зевнул. «Примитивная игра».
«Да, да, поэтому-то я вас и спрашиваю, в чем ваш секрет? Должен я вам сказать, что я бывал в больших выигрышах. В продолжении одного месяца я сделал в Одессе и в Петербурге более 600 тысяч. Кроме того, выиграл 4-этажный дом с бойкой гостиницей».
Студент подождал, не скажет ли он еще чего, и немного погодя спросил. «Ага, завели любовницу, лихача, мальчика в белых перчатках за столом, да?»
«Да», — ответил покорно и печально Балунский.
«Ну вот, видите, я это угадал заранее. В вашем поколении действительно было что-то романтическое. Оно и понятно. Конские ярмарки, гусары, цыганки, шампанское. Били вас когда-нибудь?»
«Да. После Лебединской ярмарки я лежал в Тамбове целый месяц. Можете себе представить, даже облысел, все волосы вылезли. Этого со мной не случалось до тех пор, пока около меня был князь Кудуков. Он работал у меня из 10%. Надо сказать, что более сильного физически человека я не встречал в жизни. Нас прикрывал и его титул, и сила. Кроме того, он был человеком необыкновенной смелости. Он сидел, насасывался тенерифом в буфете, и когда слышал шум в игральной комнате, то приходил меня выручать. Ох, какой тарарам мы с ним закатили в Пензе! Подсвечники, зеркала, люстры!
Он спился?» — спросил вскользь студент.
«Откуда вы это знаете?» — спросил с удивлением Балунский.
«Да оттуда. Поступки людей крайне однообразны. Право, иногда скучно становится жить».
После долгого молчания Балунский спросил: «А отчего вы сами играете?»
«Право, я и сам этого не знаю», — сказал с печальным вздохом студент. «Вот я дал себе честное слово не играть ровно 3 года. И 2 года я воздерживался, а сегодня меня почему-то взмыло. Я уверяю вас, мне это противно. Деньги мне не нужны».
«Вы их сохраняете?»
«Да, несколько тысяч. Раньше я думал, что сумею ими когда-нибудь воспользоваться, но время пробежало как-то нелепо быстро. Часто я спрашиваю себя, чего мне хочется? Женщинами я присытился. Чистая любовь, брак, семья мне недоступны, или, вернее сказать, я в них не верю. Ем я чрезвычайно умеренно и ничего не пью. Копить на старость. Но что я буду делать в старости? У других есть утешение, религия. Я часто думаю, ну вот пускай меня сделают сегодня королем, императором. Чего я захочу? Честное слово, не знаю. Мне нечего даже желать».
Монотонно журчала вода, рассекаемая пароходом. Светло, печально и однообразно лила свой свет луна на белые стенки парохода, на реку, на дальние берега. Пароход проходил узким мелким местом.
«Шесть! Шесть с половиной! Под табак!» — кричал на носу водолив.
«Но как вы играете?» — спросил робко Балунский.
«Да никак», — ответил лениво студент. «Я играю не на картах, а на человеческой глупости. Я вовсе не шулер, я никогда не накалываю, не отмечаю колоду. Я только знакомлюсь с рубашкой и потому играю всегда вторым сортом. Ведь все равно после 2-3 сдач я буду знать каждую карту, потому что зрительная память у меня феноменальная. Но я не хочу понапрасну тратить энергию мозга. Я твердо убежден, что если человек захочет быть одураченным, то, несомненно, он и будет одурачен. И я знал заранее судьбу сегодняшней игры».
«Каким образом?»
«Просто. Например, земский начальник, тщеславный и глупый дурак, простите за плеоназм. Жена делает с ним все, что хочет. А она женщина страстная, нетерпеливая и, кажется, истеричная. Мне нужно было обоих их втравить в игру. Он делал глупости, а она назло вдвое. Таким манером они пропустили тот момент, когда им шло натуральное счастье, они им не воспользовались. Они стали отыгрываться тогда, когда счастье повернулось к ним спиной. Но за 10 минут до этого они могли бы меня оставить без штанов».
«Неужели это возможно рассчитать?» — спросил тихо Балунский.
«Конечно. Теперь другой случай. Это полковник. У этого человека широкое, неистощимое счастье, которого он сам не подозревает. И это потому, что он широкий, небрежный, великодушный человек. Ей-богу, мне было немножко неловко его потрошить, но уж нельзя было остановиться. Дело в том, что меня раздражали эти три жидочка».
«Не вытерпел. Зажглось ретивое?» — спросил стихом из Лермонтова старый шулер.
Студент заскрипел зубами, и лицо его оживилось немного.
«Совершенно верно», — сказал он презрительно. «Именно не вытерпел. Судите сами, они сели на пароход, чтобы стричь баранов, но у них нет ни смелости, ни знания, ни хладнокровия. Когда они мне передавали колоду, я сейчас же заметил, что у него руки холодные и трясутся».
«Эге, голубчик, у тебя сердце прыгает. Игра-то их была для меня совершенно ясна. Партнер слева, тот, у которого бородавочка на щеке заросла волосами, делал готовую накладку.
Это было ясно, как апельсин. Нужно было их рассадить, и поэтому-то...» Тут студент заговорил скороговоркой.
«Я и прибегнул, шер-мэтр, к вашему просвещенному содействию, и я должен сказать, что вы вполне корректно выполнили мою мысль. Позвольте вам вручить вашу долю».
«О, зачем так много?»
«Пустяки, вы мне окажете еще одну услугу».
«Слушаю».
«Вы твердо помните лицо земской начальницы?»
«Да».
«Так вы подойдете к ней и скажете: деньги ваши были выиграны совершенно случайно. Вы даже можете ей сказать, что я шулер. Да, но, понимаете, в этаком возвышенном байроновском духе она клюнет. Деньги она получит в Саратове, в московской гостинице сегодня в 6 часов вечера от студента Држевецкого, номер 1».
«Это стало быть сводничество?» — спросил Балунский.
«Зачем такие кислые слова? Не проще ли услуга за услугу?»
Балунский встал, потоптался на месте, снял шляпу, наконец сказал неуверенно: «Это я сделаю, это, положим, пустяки. Но, может быть, я вам понадоблюсь как машинист?»
«Нет», — ответил студент, — «это старая манера действовать скопом. Я один».
«Один? Всегда один?»
«Конечно. Кому я могу довериться?» — возразил студент со спокойной горечью. «Если я уверен, положим, в вашей товарищеской честности, понимаете, в каторжной честности, то я не уверен в крепости ваших нервов. Другой, и смелый, и некоростолюбив, и верный друг, но до первой шелковой юбки, которая сделает его свиньей, собакой и предателем. А шантажи, вымогательства, клянченье на старость, на инвалидность. Эх!
«Я вам удивляюсь», — сказал Балунский тихо. «Вы новое поколение. У вас нет ни робости, ни жалости, ни фантазии, какое-то презрение ко всему. Неужели в этом только и заключается ваш секрет?»
«В этом, но также и в большом напряжении воли. Вы мне можете верить или не верить, это мне все равно. Но я сегодня раз 10 заставлял усилием воли, чтобы полковник ставил маленькие куши, когда ему следовало ставить большие. Мне это нелегко. У меня сейчас чудовищно болит голова, и потом... Потом я не знаю, не могу себе представить, что это значит быть прибитым или раскиснуть от замешательства. Органически я лишен стыда и страха, а это вовсе не так весело, как кажется с первого взгляда. Я, правда, ношу с собой постоянно револьвер, но зато уж поверьте, что в критическую минуту я о нем не забуду».
Однако студент делано зевнул и протянул Балунскому руку усталым движением.
«Однако до свидания, генерал. Вижу, у вас глаза смыкаются».
«Всего лучшего», — сказал почтительно старый шулер, склоняя свою седую голову. Балунский ушел спать. Студент, сгорбившись, долго глядел усталыми, печальными глазами на волны, игравшие, как рыбья чешуя. Среди ночи вышла на палубу Кострецова, но он даже не обернулся в ее сторону.